Сказка для взрослых «Медведка». Автор Федор Галич. Продав городскую квартиру и закатив на вырученные средства шикарный банкет в честь своего юбилея и безвозвратного ухода на пенсию, виновница торжества Мария Ивановна, бывшая повариха, а ныне официально одинокая пенсионерка, под звуки живой скрипки торжественно попрощалась со своими коллегами по кухне и, громко хлопнув дверью, красиво вышла из ресторана. Таким резким и барским образом она решила завязать с прошлой жизнью, разрубить канат, связывающий ее с суматошным и душным городом, и, спалив за собой все мосты, ведущие в прежнюю жизнь, уехала на заслуженный отдых. Но не на испанскую Мальорку, о которой смотрела документальный сериал по телевизору и слышала в какой-то песне, а в самую обыкновенную глухую алтайскую деревню. Поселившись в заброшенном частном доме на окраине села, где когда-то жили ее бабушка с дедушкой, Мария Ивановна, словно вырванная когда-то из родной землицы молоденькое деревце, спустя много лет вернулась в родной сад, чтобы пустить свои корни в эту святую, пропитанную теплом и энергией предков, землю, по которой, будучи еще совсем маленькой девочкой, она беззаботно бегала своими босыми ножками и звонко смеялась от счастья. Найдя в родном доме душевное тепло и свои старые игрушки, Марья Ивановна растрогалась, всплакнула от радости и, окружив себя любимыми куклами, впала в детство, превратив свою новую жизнь в старую детскую кукольную забаву. Беспрерывно заботясь о куклах, она то и дело норовила их покормить, помыть, переодеть, расчесать им волосы, да спать уложить. Она пела им колыбельные песни, убаюкивала их интересными сказками и подробными пересказами излюбленных бразильских телесериалов. Вроде бы она делала все так же, как и раньше, но куклы почему-то вели себя как-то странно. То ли они стали старше, то ли умнее, а может, просто продолжали обижаться на свою хозяйку за то, что она их бросила и уехала в город без них. Так или иначе, но куклы больше не хотели делиться с Марьей Ивановной своими секретами, горестями и радостями. И вообще, они стали какими-то неразговорчивыми, нудными, сварливыми и вредными девочками. Не желая терпеть их капризы, Марья Ивановна заперла кукол обратно в чулан, и яркий розовый кукольный дом вмиг стал прежней, обшарпанной, ветхой, скрипучей избушкой на курьих ножках. Страдающая от одиночества и близорукости, Марья Ивановна так бессмысленно и коротала бы оплаченные государством деньки, эстафетно меняющие за окном времена года, если бы в один из холодных зимних вечеров она не услышала активное шебуршание в сарае.
«Это смерть с косой за мной пришла, либо коса из сарая за воришкой ушла».
Мелькнули в ее голове тревожные мысли, а следом за ними, конечно, поскочили еще и пару оптимистических вариантов со Снегурочкой и Колобком, но поскольку она не очень-то и верила в девушек, слепленных из снега, и тем более в говорящий круглый хлеб, то остановилась на первых двух версиях и отправилась одну из них опровергать. Вооружившись кочергой, Марья Ивановна, словно защитник женской сборной по хоккею, подкралась на цыпочках к сараю и, заглянув вовнутрь, прищурилась. Что-то не очень большое и лохматое активно возилось в углу сарая, разваливая аккуратно сложенные полежки дров.
«Кто здесь?»
— громко спросила Марья Ивановна и, направив включенный фонарик в сторону возни, второй рукой начала угрожающе размахивать перед собой кочергой. Круглый яркий луч света захватил незваного гостя и, ослепив его, сделал недвижимым. Медвежонок-подросток, словно малолетний преступник на допросе, закрывал свою мордочку лапой от светящего в упор фонаря и недовольно, еле слышно, рычал себе под нос.
«Ты кто? Не могу понять. Собака, что ли?»
Продолжала допрос Марья Ивановна, пытаясь навести резкость в своих глазах. Но размытое, мутное, лохматое существо не сознавалось и продолжало негромко порыкивать от страха.
«Ты, наверное, жрать хочешь?»
предположила Марья Ивановна и, выключив фонарик, чтобы не нервировать животное, отправилась в дом за едой. Порывшись в холодильнике, она нашла кусочек засохшего ветреного сыра, немного колбасы и горбушку черного хлеба.
«Бутерброд будешь?»
Вернувшись в сарай, гостеприимно спросила Марья Ивановна у забившегося в угол лохматого гостя. И, бросив в его сторону сложенные стопкой продукты, саркастическим тоном хамоватой официантки стала перед ним притворно оправдываться.
«Вы уж простите, сударь, за столь скудное меню, но мы вас не ждали и не успели подготовиться должным образом. Вам запить что-нибудь принести? Или вы так, в сухомятку пожрете?»
Медвежонок, почуяв аппетитный запах, набросился на еду и, не обращая внимания на пустую болтовню Марьи Ивановны, кряхтя от удовольствия, проглотил угощение за пару живков. Облизнувшись, он с благодарностью посмотрел на добрую хозяйку и, жалобно заскулив, дал понять, что не отказался бы от добавки.
«Ишь, чего захотел?»
Усмехнувшись, отреагировала на намек прожорливого незнакомца Марья Ивановна.
«Тебе тут не благотворительная столовая и не приют для бродячих собак. Ты ошибся адресом. Здесь живет скромный, экономный пенсионер, а не наглый и щедрый миллионер, у которого колбаса в огороде растет и курица золотые яйца несет. Если хочешь, можешь в сарае переночевать. Но утром я чтоб ноги твоей лохматой здесь не видела, понял?»
Строго спросила у медвежонка Марья Ивановна и, не дожидаясь ответа, ушла во свояси. Утром, вспомнив о ночном инциденте, Марья Ивановна решила проверить, съехал ли из сарая лохматый квартирант, и, возомнив себя хозяйкой дорогого отеля, без опаски, без охраны и без кочерги, отправилась выселять наглого постояльца, ежели тот еще не успел покинуть пределы ее владений. Шумно отворив скрипучие ворота сарая, Марья Ивановна смело вошла вовнутрь и, приняв позу барыни, держа руки в боки, нахмурив брови, огляделась по сторонам. Разбросанные ночью дрова были аккуратно сложены на место, сено обратно в сток, пол подметен, а прямо перед ней стоял на задних лапах медвежонок в косынке и фартуке, держа в лапах разнос с хлебом и солью.
«Хорошая собачка!»
– удивленно похвалила медвежонка Марья Ивановна и, заметно смягчившись, махнула рукой.
«Ладно, можешь здесь жить, раз ты такой хозяйственный. Я в этом сарае испокон веков такого порядка не видала. А ты за одну ночь превратил эту бывшую коровью гостиницу в царские покои. От такой чистоты аж глаза с непривычки режет. Может, ты не простая собака, а золотая? И у тебя вместо разбитого сарая можно попросить не новое корыто, а сразу новый дворец? Или Эрмитаж?»
Размечталась Марья Ивановна, с грустью осматривая прогнившие стены и крышу обветшавшей постройки. Ее взгляд плавно опустился вниз и остановился на продолжавшем покорно стоять перед ней на задних лапах медвежонке, одетом в косынку и фартук, державшем передними лапами разнос с угощением.
«Артист, а ты где хлеб-то с солью стыздил? У соседей, что ли?»
Вспрыснув, громко захохотала Марья Ивановна и, покачав головой, вытирая от смеха слезы, строго предупредила.
«У соседей воровать нельзя. Ни хлеб, ни соль, ни газ».
Вспомнив про телевизионные новости, сквозь улыбку зачем-то добавила слово «газ» в перечень запрещенных действий Марьи Ивановны и, погрозив пальцем перед носом испуганного зверя, добавила.
«Даже ради того, чтобы порадовать свою хозяйку. Понял?»
Медвежонок согласно кивнул головой.
«Вот и договорились».
Довольно подытожила мирные переговоры Марья Ивановна и, отщипнув от каравая маленький кусочек хлеба в знак вступления в силу их обоюдных договоренностей, обмакнула его в соль и стала с аппетитом жевать, при этом ласково поглаживая медвежонка по голове. На этом можно было бы поставить в этой истории жирную точку и закончить столь нетрадиционную сказку со счастливым концом традиционной фразой. Так и стали с тех пор баба Маша и медведь вместе жить-поживать, да кашу с мясом жевать. Но в любой счастливой истории всегда найдется тот, кто попытается помешать хэппи-энду и добавить свою горькую ложку дегтя в сладкую бочку чужого меда. Так произошло и в этой истории. Завалилась однажды к Марье Ивановне в дом большая медведица. Упала в кресло, отдышалась, озираясь по сторонам, и, трясясь от страха и волнения, заговорила на чисто человеческом языке.
«Не спеши, хозяйка, добрых соседей на помощь звать, да злобных собак легавых. И тебе от этого пользы никакой не будет, да и я уже сытая. Беду только зря на деревню накличешь и народ честной погубишь. Меня ты своим криком не напугаешь и из дома не выгонишь, а только разозлишь. А когда я злая, то я не то что охотников, я отряд спецназа в полном вооружении порвать могу. До 10 досчитать не успеешь. Ты лучше не нервируй меня, спокойно выслушай и поймешь, что не враг я тебе, а почти родственник. Лесным богом тебе клянусь и здоровьем сыночка своего медведки, что не трону тебя. И не придется тебе за сердце хвататься, коль не будешь хвататься за острые ножи да телефоны сотовые, а будешь просто смирно сидеть и внимательно слушать».
Басом протараторила большая медведица и, схватив без разрешения со стола 3-литровую банку с квасом, жадно отхлебнула из нее 2 литра. Утолив жажду, большая медведица смачно отрыгнула и, ловко облизнув свою морду, начала объяснять, присевшей напротив бледной, как потолок, Марье Ивановне, суть своего визита.
«Не буду ходить вокруг да около, а начну с самого главного. Кобель твой вовсе не пришлый пес, а самый настоящий медведь. Имя у него не Шарик, а Медведка, и мать его настоящая я, а не ты. А ты коварная женщина, которая воспользовалась форс-мажорной ситуацией, прикормила голодного парня, приютила, обогрела, приручила и жить у себя оставила. Ушельма!»
Замахнулась на Марью Ивановну лапой медведица и скривила от возмущения свою лохматую недовольную морду. Марье Ивановне и так-то было не по себе от говорящей медведицы, а тут, услышав еще и такое о своей любимой собаке, ей совсем дурно сделалось. Близорукость ухудшилась, в глазах не только все расплылось, но и потемнело. Закатила Марья Ивановна глаза к небу, да и рухнула на пол, потеряв сознание. Очнулась она уже, лежа на кровати, с холодным компрессом на голове. Рядом на стуле сидела большая медведица и заботливо укрывала ее одеялом. Увидев, что Марья Ивановна пришла в себя, медведица облегченно вздохнула.
«Ты уж прости, что я врезала тебе правдой, прямо в лоб без предупреждения. Все никак не могу привыкнуть к тому, что вы люди такие сентиментальные, хрупкие существа, которым нужно как-то аккуратно и тактично все сообщать. Впредь постараюсь вести себя более разумно и говорить с тобой сдержанно, в щадящем режиме».
Искренне раскаиваясь, пообещала Марье Ивановне большая медведица и продолжила повествование.
3 года назад, во время зимней спячки, меня разбудили пьяные охотники. Сама понимаешь, что значит разбудить крепко спящего в самый разгар сна. А мне еще, как назло, сон такой сладкий снился, будто мы с медведкой на кондитерскую фабрику на экскурсию пришли. Надегустировались мороженого, пирожного, конфет, а напоследок решили искупаться в шоколадных фонтанах. А в этот самый счастливый момент сотрудники фабрики начинают тыкать в меня ружьями, материться и превращаться в охотников. Тут я, конечно, не сдержалась, рассвирепела и набросилась на них. Ружья отобрала, стволы узлом завязала, у джипов колеса поотрывала, а после этого гоняла их 3 дня и 3 ночи по лесу, пока они окончательно не протрезвели и не извинились передо мной за свое неадекватное поведение. А когда отпустила этих придурков на все 4 стороны и вернулась в берлогу досыпать, моего сыночка-медведки там уже и не было. Искать его было уже поздно, так как в сон меня сильно клонило. Да и сил моих женских совсем не осталось. Вот меня прямо в берлоге и вырубило. Проспала я до весны беспробудным сном. А когда птички вместо будильника затрезвонили,
проснулась я и тут же отправилась на поиски. Ровно 3 года я безнадежно бродила по всей нашей округе в поисках своего сыночка, ревят отчаяния. А тут недавно услышала я сплетню от местных куриц о том, что в этой деревне живет у одной бабки собака, очень похожая на медведя. Мол, эта собака не лает, не кусает, а в дом одним только видом не пускает. Ёкнуло мое материнское сердце, и сразу я поняла по описаниям, что это мой медведка. Бежать в лесничество, качать свои материнские права и требовать от лесника сохранения единокровной семьи путем воссоединения оной я посчитала способом наивным, муторным, да и долговременным. Вот и пришла сразу я к тебе, напрямую, чтоб без всякой этой бумажной бюрократической волокиты встать перед тобой на колени и умолять вернуть мне моего потерявшегося сыночка.
Завопила медведица и, встав на колени перед лежащей на кровати Марьей Ивановной, уткнулась в нее мокрой от слез мордой. Прорыдав на груди Марьи Ивановны около минуты, медведица подняла заплаканную морду и, вытерев лапой сопли, испуганно спросила.
«Я хоть понятно изъясняюсь, а то вдруг захлестнувшие меня эмоции да сопли сделали мою речь невнятным и трудным для восприятия бредом. Мне важно, чтобы ты поняла меня правильно и не приняла мой драматический рассказ за мистический фарс или зверский ужастик».
«Да поняла я твою материнскую скорбь!»
— слабым голосом произнесла Марья Ивановна и, перевернув компресс на другую сторону, тихо спросила.
«В этой лесной драме мне непонятно только одно. Зачем ты из берлоги-то вылезла и охотников 3 дня и 3 ночи по лесу гоняла, а просто не сожрала их прямо на месте и, перевернувшись на другой бок, дальше спать не завалилась со своим медведкой?»
«Да я мясо перегарное с детства терпеть не могу. После того случая, когда еще мой отец на рыбалку утром ушел, а приволок вместо рыбы пьяного рыбака, мать его в реке вымачивала и на солнце выпаривала, и приправами натирала. От него все равно водярой так воняло, что жрать его пришлось с заткнутыми носами. А когда съели его, вдобавок еще и охмелели. И так нам после этого сытного обеда плохо стало, что пришлось потом блевать и с головной болью мучиться», —
объяснила медведица и брезгливо поморщилась. Только теперь, слушая подробный рассказ большой медведицы, Марья Ивановна поняла, почему ее верный пес с удовольствием уплетал не только мясо, но и малину. Почему не лаял, а, притворяясь немой собакой, коротко и звонко кряхтел, имитируя похожие на лай звуки. Она с ужасом представила, как бедный медвежонок, чтобы не умереть с голоду и перезимовать в деревне, был вынужден притвориться собакой. Какие ломки сезонного шатунства он испытывал, находясь в полусонном состоянии, и при этом умудрялся держать себя в руках, чтобы не сорваться и не укусить ее от раздражения. Каким милым и смешным он был, когда встречал ее с хлебом с солью, нарядившись в фартук и косынку. Разыгравшиеся воображение и нахлынувшие воспоминания так растрогали Марью Ивановну, что из ее глаз потекли горькие слезы. Выпив валерьянки и запив ее оставшимся квасом, Марья Ивановна немного успокоилась и, желая узнать о медведке как можно больше, с нескрываемым любопытством поинтересовалась у медведицы.
«А почему ты умеешь по-русски говорить, а медвежонок нет? Почему он-то мне не мог сразу все объяснить, что с вами произошло? Он что, на самом деле не мой?»
«А как он мог обучиться говорить на русском языке, коли он ни дня в лесной школе не был? Он ведь должен был в начальную школу только осенью пойти, а зимой эта пьянь нас с ним разлучила. Вот и пришлось ему вместо школы по сараям отираться, да вместо русской речи собачьему лаю обучаться. А вот почему ты его не отдала хотя бы в деревенскую школу иностранных языков, это ты лучше у себя спроси. Как ему теперь на иньяс в университет поступать, ума не приложу», —
задумчиво произнесла медведица и тяжело вздохнула.
«А что это мы вдвоем-то все сидим?
Давай скорее медведка позовем. Неужто ты сыночка своего увидеть не хочешь?»
Вдруг спохватилась Марья Ивановна и, встав с постели, начала собирать на стол еду, чтобы встретить гостю, как полагается.
«Ты даже не представляешь, как я хочу увидеть своего маленького медведка!»
Мечтательно прорычала медведица, и в ту же секунду ее холодный нос запотел, а влажные глаза заблестели.
«Мне кажется, что от столь долгой разлуки я даже могу нечаянно задушить его в своих крепких объятиях или залезать его до смерти. Поэтому мне нужно постепенно привыкнуть к мысли о том, что я его нашла, чтобы не навредить ему своей безумной материнской любовью. К тому же я хотела для начала уладить между нами самками этот бытовой вопрос и разрешить его, желательно мирным путем».
«Да ты что? Неужто я не понимаю?»
– сплеснула руками Марья Ивановна.
«Как же я могу отнять у матери и не отдавать родного детеныша? Я ведь не социальный инспектор, и мой дом не интернат. Мне, конечно, не хотелось бы расставаться с Шариком. Ой, прости, пожалуйста, оговорилась. Мне не хотелось бы расставаться с медведка. Я ведь с ним вместе пожила, получается, дольше, чем ты. Естественно, тоже к нему привязалась сильно. Он мне теперь как родной. Но ради воссоединения семьи я не вправе препятствовать. Прошу только об одном. Не забывайте меня и навещайте почаще. Хорошо?»
Медведица молча, добродушно и немного виновата, согласно кивнула головой. Точь в точь, так же, как и медведка, тогда в сарае. У Марьи Ивановны вновь выступили слезы. Чтобы не смущать своим видом медведицу и не давить ей на жалость, Марья Ивановна отошла от стола к печке и, бросив в топку несколько поленцев, принялась заваривать чай. Медведица молча продолжала сидеть за столом, ритмично постукивая длинными когтями по дубовой столешнице и с любопытством рассматривать мясную нарезку, красиво разложенную на большой плоской тарелке.
«Странное блюдо!»
– подумала вслух медведица и, ухмыльнувшись, добавила.
«На вид как настоящее мясо, мясом не пахнет».
«Зато цена у него настоящая и кусается гораздо больнее, чем само животное, из которого оно якобы сделано».
Поддержала разговор Марья Ивановна и подошла к столу.
«Может быть, самогончику выпьем за знакомство? Ручаюсь, он точно натуральный. Собственно, ручно гоню его из свеклы со своего огорода», —
предложила Марья Ивановна и, вынув запотевшую бутылочку из холодильника, до краев наполнила рюмочки.
«Фу, охотниками воняет!» —
покряхтела медведица и, поморщившись, вздрогнула всем телом.
«Не обижайся, хозяйка, ну я откажусь».
«Тогда, может, и на трезвую голову примите решение остаться здесь жить?» —
вдруг неожиданно предложила Марья Ивановна и, быстро убрав самогон со стола, с надеждой взглянула медведице прямо в глаза.
«Если согласитесь, обещаю, что впредь на столе будет стоять исключительно свежее и только натуральное мясо. А самогон вы больше никогда в этом доме не учуете. Медведка так старательно с душой обустраивал сарай, что теперь ему нелегко будет из него выезжать. Я одинокая женщина, мне хочется о ком-то заботиться. Да и вас здесь никакие охотники уж точно не побеспокоят. Как вам такое предложение?»
«Марья Ивановна, голубушка, предложение, конечно, заманчивое, но уж больно подозрительное. Я не хочу вас обидеть, но где вы видели, чтобы люди, генетически являясь потенциальными охотниками, дружно жили вместе с дикими зверями под одной крышей и не хотели друг друга скушать? Или, может, у вас в эту секунду только что родилась коммерческая бизнес-идея переделать сарай в домашний зоопарк и зарабатывать на говорящих медведях неслыханные деньги?»
«Я тоже понимаю твой генетический страх перед людьми, но я не тот человек, которого нужно бояться. В пожилом возрасте тяжело поднимать большие деньги и начинать какой бы то ни было бизнес», —
прервала необоснованные инсинуации медведицы Марья Ивановна и взяла ее за лапу.
«В моем холодильнике полно еды. Денег мне пенсионных в сочетании с огородным урожаем хватает, а вот семьи мне катастрофически не достает. А теперь подумай, разве можно семью променять на деньги и уж тем более съесть? То, что вы звери, не беда. Некоторые люди себя ведут хуже, чем звери, и с ними вообще невозможно договориться. А с тобой, муж, целый час по душам разговариваем. И, как видишь, живы до сих пор, целый и невредимый. Ты прожила в одиночестве 3 года. Не обрекай теперь и меня на одиночество, на всю мою оставшуюся жизнь. Не забирай у меня медведка и сама оставайся. Будем жить одной семьей, в одном теремке, как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Марья Ивановна, а ты не хотела бы пойти в народные депутаты? С таким красноречием и талантом убеждения тебя б точно выбрали.
Мне главное, чтобы вы с медведкой меня выбрали. Ради этого я готова идти хоть в депутаты, хоть на край света. И хватит меня уже называть Марьей Ивановной. Зови меня просто Машей. Ты ведь мне теперь как сестра.
Ну, раз так, Маша, тогда я согласна.
Грубым басом прорычала медведица, ее морда растянулась в довольную улыбку. Вот теперь со спокойной душой на этом месте точно можно заканчивать эту добрую сказку. Нет смысла описывать ту трогательную встречу медведицы и медведка в сарае, которая состоялась сразу после откровенного и серьезного разговора между родной и приемной мамами, те медвежачьи нежности, сопровождающиеся трением голов, обоюдным обнюхиванием и вылизыванием медведкиной попы. Главное, что нашедшие друг друга Маша и медведи с тех пор стали жить вместе, искренне друг друга любить, уважать, беречь и никого к теремку не подпускать. Ни пьяных охотников, ни трезвых почтальонов, ни любознательных, доброжелательных соседей. В общем, делать все, чтобы разлука никогда больше не смогла проникнуть в их дом и сделать их вновь несчастными потеряшками. Если вы не верите, что эта история произошла на самом деле и что они до сих пор счастливо живут вместе, я могу вам сказать название деревни и точный домашний адрес. Тогда вы сами сможете убедиться в этом, навестив их лично. Хотя они ведь вас все равно не подпустят к своему дому и не позволят вам сглазить их счастье. В таком случае смысла никакого нет выдавать их местонахождение. А вот смысл взять пример с этого скрытного трио и прятать от посторонних глаз свое счастье, уж точно есть, чего я вам искренне и желаю.